Добрый день, братья и сестры. У кого-то есть свидетельство? Мы говорили, что пару человек может засвидетельствовать. Руки. Пожалуйста, Юля.
Приветствую вас, церковь. Я хочу также дать Богу благодать за все, что Он делает в моей жизни. И вы знаете, в прошлом году, когда год начался, у меня были свои планы, но слава Богу за то, что Божьи планы, они выше наших. И вы знаете, для меня это был очень тяжелый год, но я все равно хочу поблагодарить Бога и за церковь, которая за меня молились очень много, и также я благодарю Бога, то, что Он никогда меня не оставил. И вы знаете, Он мне помог кончить университет. Он мне дал, наверное, самую лучшую работу в мире. И даже последние несколько месяцев у меня были проблемы со здоровьем. И я, правда, уже не видела никакого выхода. И вы знаете, буквально две недели назад Бог просто начал касаться меня, и Он меня исцелять начал просто на моих глазах. И я очень сильно благодарна Богу.
Слава Богу. У кого-то еще есть? Мы будем каждое служение предлагать хотя бы 1-2 человека, пожалуйста. Пожалуйста, Сергей. Во славу Господа. Иначе такое впечатление, что Он ничего для нас не делает. Правда, да?
Да. Добрый день, церковь. Будьте все благословены. У меня свидетельство по поводу, насколько мы все доверяем Богу в нашей жизни. И вообще, в каких сферах. То есть, мы знаем, что Бог нас любит, Бог благословляет, заботится, исцеляет. Но Бог хочет, чтобы мы Ему абсолютно все доверяли. Такой случай был у нас уже здесь, по приезде в США, это было где-то полгода назад. Значит, мы купили юзанную машину, поехали отдыхать в горы. И у нее уже майлидж там не маленький. И нам сказали, что в этих машинах, на таком майлидже, значит, у них ломается автоматическая коробка передач. Ехали мы назад уже, когда возвращались. Красиво ехали. И тут раз, полный газ, почти гашетка до полика, а машина ревет, и 40 миль, 30 миль, 20 миль, и остановилась, все, на хайвее, мы включили аварийку, и машина не едет. И я звоню там брату одному, говорю, брат, что нам делать? Он говорит, ну все, у вас поломался полностью коробка передач автоматическая, вызывайте товинг, а домой ехать по времени, трафика нету, еще 45 минут. То есть не маленькое расстояние. Но вот, слава Богу, за моих детей, они все выросли воспитаны в церкви. И они научились доверять Богу настолько, что еще мы взрослые, мы не понимаем, что можно настолько доверять Богу. Мой сын Артем говорит, папа, стоп, давай будем молиться. Давай, мы сели в машине, начали молиться, говорим, Господь, ты самый лучший механик в мире. Ты можешь нам сейчас поставить сюда новую коробку передач, и мы должны спокойно ехать домой и тебя славить. Я говорю, это было полгода назад. Все, мы помолились, вы запустили мотор, машина завелась. Оп, тронулись, она поехала. Смотрим, 30, 40, 50, буквально 5 минут мы стояли вот это. 60, я говорю, все, выключаю аварийку. 70, уже несемся по хайвею. И вот по сей день, в нашей машине вообще, я даже не знаю, до этого были там какие-то звуки непонятные, а она вот работает как часы абсолютно. Поэтому я верю, вся моя семья верит, что Бог прямо там в нее вложил новую коробку передач, и она работает отлично. Я
давно хотел, спасибо, да.
Ждал время.
Ну, спасибо большое, да. Ну хорошо, если у тебя есть свидетельство, готовься на следующее воскресенье, пожалуйста. Да, доверять Богу, конечно, непросто, но в таких случаях ничего не остается уже, да? Петя Петя нашел хороший выход, когда вот сейчас вот он говорил, потом говорит, потерял мысль и начал молиться. Это правильно, когда теряешь мысль, и когда ты что-то теряешь, вообще надо молиться. Когда мы сюда приехали, мы ходили в американскую церковь, и однажды пастор этой американской церкви сказал нам, говорит, другая церковь, они делают, ну, типа евангелизации здесь, американская церковь, в Болдере. Хотите засвидетельствовать? Я говорю, ну хорошо, давай я засвидетельствую. И когда мы приехали в Болдер, там площадь такая была, и поставили, значит, ну, всю аппаратуру, то есть там громко на всю площадь мы, значит, проповедуем. И пришла моя очередь свидетельствовать. Я заготовил, я все заучил, это всю свою речь. Вышел, когда начал говорить, я говорю, он переводит, я говорю, он переводит. Потом я говорю, он переводит, я слушаю. Он кончил переводить, я понимаю, что я забыл все остальное. И тогда я действительно тогда что, я взял, начал молиться на языках, громко, на всю площадь там. А церковь, которая проводила евангелизацию, была, баптисты были. Ну, я молился до тех пор, пока не вспомнил, потом вспомнил, когда снова начал. Ну, молитва – это сила. Вот видите, молитва даже, Сергей говорит, помогает, даже коробку передач можно отремонтировать. И вспомнить все, что забыл и так далее. Поэтому молитва – это супер. Хорошо, давайте мы… Сегодня я, знаете, назвал свою проповедь «Удел», «Твой удел». 2 Коринфянам, 10 глава, 13-16 стих. Апостол Павел говорит, 2 Коринфянам, 10 глава, 13-16 стих. Павел пишет, «А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе». То есть Павел, здесь вот такое главное слово «удел». Павел говорит, что у него есть уделы, Павел говорит, что у других людей есть уделы, Павел говорит, что я вообще хвалюсь своим уделом, я надеюсь, что увеличится мой удел. То есть такое важное понятие «удел». И что такое удел? Ну, во-первых, ну вы знаете все, удел, да, кто русский язык более-менее знает, удел – это территория, да, вот территория Израиля была, это земля обетованная, Ханаан. Потом удел, апостол Павел говорит, что мой удел – проповедовать там, где не было проповедано еще Евангелие. И апостол Павел говорит, мой удел – это души язычников, я проповедую язычникам. У Петра, помните, был удел какой? Он проповедовал евреям, да, и так далее. И что еще? Удел, его меру назначает Господь. Вот у каждого из нас есть удел, людей без удела нет, его меру назначает Господь. Его меру назначает Господь, потому что Павел здесь говорит, что по мере удела, какой назначил нам Бог. Да? И еще один момент, что человек выбирает себе удел. Он либо в Боге выбирает себе удел, либо в этом мире. Смотрите, Псалом 16, 13 стих, с 13 стиха, 16 Псалом. «Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей рукою Твоей, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». То есть люди мира, удел их в этой жизни. Вот в этой жизни, и цель их жизни – это как бы чрево, ну, образно говоря, чрево, то есть плотские потребности, то есть потребности тела, потребности души, и они, их цель жизни – удовлетворить эти потребности, чтобы с тела было нормально, чтобы все, машины, дома, чтобы и так далее, все нормально было. И Бог, написано, удовлетворяет, и Бог удовлетворяет, Он посылает дождь на праведных и неправедных, и так далее, и Он удовлетворяет, и они оставляют даже остаток свой детям, а дети своим детям, и так далее. То есть идет все нормально, уже почти 5000 лет, да, вот это вот колесо крутится, все нормально, отцы оставляют остаток детям, дети там своим детям, внукам, и так далее. Вот. Но если удел человека в Боге, то он тоже как бы пользуется плодами этой жизни, тоже на его огороды поливает дождь, тоже Бог благословляет его там в материальном и так далее. Но у него цель жизни другая, у него цель жизни не чрево. Не чрево, не исполнение плотских потребностей, это то, что как бы прилагается. Но цель его жизни, чтобы в правде взирать на лицо Господа и, пробудившись, насыщаться образом Его. И знаешь, это не значит, это звучит, как будто нужно отрешиться от всех земных дел, да, и так далее. Вот только Господь, и все, я там витаю в облаках. 100% нет, потому что это псалом Давида, и Давид, он делал дела, он совершал мощные дела, которые созидали Царство Небесное, Царство Израиля на этой земле. И Давид имел право сказать, что Господь, он делал так дела, что он имел право сказать: «Господь, я исполнил все, что ты мне повелел». То есть Давид был муж по сердцу Божьего, и Господь сказал, что этот человек, Давид, он исполнит все хотения мои. И Давид, он был в этой струе, он был в этой сфере, он исполнял планы Божьи, он исполнял дела Божьи. Поэтому, когда человек прав перед Богом, когда он исполняет волю Божью, он может в правде взирать на лицо Господа. Адам не мог взирать, помните, когда он согрешил? Они спрятались, потому что он согрешил. Он не мог в правде взирать на лицо Господа. Вот. Но Давид говорит: моя цель моей жизни, чтобы я всегда мог в правде приходить пред Господом, взирать на лицо Его, насыщаться Его образом. Это как бы вот удел человека в Боге. И сразу вот к чему перейдем, что дьявол, конечно же, хочет лишить тебя и меня наших уделов в Боге. Давайте вот такой пример. Судей 11 глава. Здесь предыстория такая, что Израиль, конечно, жил как попало, поклонялся идолам и так далее. В них были раздоры, споры между собой. И написано, что аммонитяне, один из народов там соседних, пошли войной на Израиль, чтобы забрать уделы, которые дал им Господь. И вот здесь вот мы сразу, Иефай был судьей Израиля на тот момент, и послал Иефай послов к царю аммонитскому сказать: «Что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей?» Царь аммонитский сказал послам Иефая: «И Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою». Каждый из них говорит, Иефай говорит: «Земля моя», а царь аммонитский говорит: «Земля моя». Он взял землю мою от Арнона до Иавока и Иордана. «Итак, возврати мне ее с миром». Иефай в другой раз послал послов к царю аммонитскому сказать ему: «Так говорит Иефай, Израиль не взял земли моавитской и земли аммонитской». И дальше послы рассказывают эту историю. Эта ситуация происходила еще 300 лет назад. Они говорят, что земля эта принадлежала аморреям, она не принадлежала аммонитянам, она принадлежала аморреям. И когда Израиль шел, аморреи вышли против него во главе с царем Сигоном, вышли против него воевать, Израиль разбил их и взял эту землю. И дальше в 23 стихе, 23-24, послы говорят: «Итак, Господь Бог Израилев изгнал аморрея от лица народа своего Израиля, а ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что тебе дал Хамас, Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам наследие Господь, Бог наш». То есть вот здесь говорится, что физические уделы, физические территории или вообще наследие дает народу тот Бог или тот, кому они поклоняются. В данном случае аммонитяне поклонялись Хамасу, и Хамас дал им какие-то пределы, какие-то владения. А Израиль говорит: мы поклоняемся Господу. Мы говорим, что Господь – это имя, правда, да? Господь – это имя. Мы поклоняемся Господу, и Господь дал нам эти земли. Псалом 23.1, 23 псалом говорит, что Господня земля и все, что наполняет ее, да? То есть Господь создал человека, Господь создал землю, все, что наполняет, все Господне. Но почему мы видим, что Хамас, потом какой-то еще там идол, они могут давать уделы каким-то народам, которым поклоняются? Вы помните эту историю, да, что когда Бог сотворил Адама, Он сказал ему: «Владей, плодитесь, размножайтесь, обладайте землею» и так далее. Он дал власть над землей. Но когда Адам согрешил, власть перешла к дьяволу. Люцифер уже по-своему начал распоряжаться этой землей. Над каждым народом он поставил там своего демона, вот здесь над аммонитянами Хамас, и дал определенную территорию, которую контролировал этот демон. Вы помните в Данииле, в 10 главе, где Даниил молится, и значит, 21 день постится и молится, и не получает ответа. На 21 день приходит ангел и говорит: твоя молитва была услышана в первый день, но князь царства персидского, это как раз Персия была, территория Персии, где Даниил был, князь царства персидского встретил меня, противостоял мне, и мы с ним воевали до тех пор, пока пришел Михаил, архангел Божий, и вот мы сломили это сопротивление, и я пришел. То есть, понимаете, над каждой территорией есть определенные, как мы говорим, ну, есть такое понятие, территориальные духи. Территориальные духи, и они владеют, и не конкретно. В некоторых, над некоторыми, есть определенные черты, когда какой-то дух владеет какой-то определенной территорией. Над определенными территориями господствует дух бедности, дух нищеты, и там просто запустение. Где-то вот взять, там, допустим, Колумбию, может быть, сегодня Мексика, то есть вот этот вот дух наркомании очень сильно, то есть там наркокартели, то есть людей убивают, там стреляют пачками просто, ну и так далее. То есть и каждый дух, вот он как бы свою характеристику придает территории и народу. И вот здесь, вот, значит, Израиль живет на той земле, которую дал ему Господь. И мы должны понимать, что дьявол, он реваншист. Когда-то дьявол владел этим народом Амореи, владел этой территорией, и 300 лет назад он потерял ее. И он реваншист, он просто ждет удобного момента, когда он может атаковать человека. И вот здесь вот, этот удел, земля, о которой идет речь, это был удел 2,5 колен Израилева, колена Рувимова, колена Гадова и половина колена Манассии. Манассии. Это помните, когда Израиль шел, они еще не вошли через Иордан, не перешли. На этой стороне они завоевали определенную территорию. Вот речь идет об этой территории. И дьявол пришел, чтобы забрать ее. Вот. И Писание учит, что дьявол реваншист, да, реванш, то есть он проиграл, но он смотрит момент, чтобы атаковать человека, атаковать Израиль. И он увидел, что там распри, что там разногласия, что идолопоклонство, Израиль ослабел физически, Израиль ослабел духовно. И он решил, что настало хорошее время. Дьявол дает команду Хамасу, Хамас возбуждает дух аммонитяне поднимаются и идут на завоевание вот этих вот земель. Вот. И знаете, люди говорят, вот так вот можно сидеть и думать, а где вы тут дьявола-то видите? Здесь вообще, о нем слова нет. Вы понимаете, Иисус дал характеристику дьяволу как отец лжи, да? Отец лжи. Там, где присутствует ложь, как там, где в моей жизни или в твоей жизни присутствует малейшая ложь, там присутствует дьявол. Дьявол – отец лжи. И поэтому, смотрите, аммонитский царь говорит: «Израиль взял землю мою, возврати мне ее с миром». Ложь. С самого начала ложь. Эта земля никогда не принадлежала аммонитянам. Никогда. Никогда она принадлежала амореям. Вот. И прибегая ко лжи, дьявол хочет лишить народ Божий его удела. Его удела, в данном случае территории. Поэтому снова говорю, что там, где ложь, там всегда дьявол. Бойся лжи. Бойся лжи в своей жизни, убегай от нее. Потому что там, где ты пытаешься выкрутиться, понимаешь, там, где ты пытаешься, может быть, какую-нибудь сладкую ложь или ложь во спасение сказать, там присутствует дьявол. Бог ничего общего с ложью не имеет. Если Бог, то это истина всегда. Аминь. Что есть ложь, да? Слово Божье есть истина, поэтому то, что противоречит Божьему Слову, есть ложь. Все, что противоречит Божьему Слову, есть ложь. Аминь, да? И вот знаете, что здесь? Вот на примере этой ситуации мы можем посмотреть условия успешной защиты своих уделов. Я почему говорю, нам не просто интересно, что там с Израилем происходило там много лет назад, тысячелетия назад. Нам интересно наши уделы, потому что мы тоже имеем уделы в Боге. И на этом примере мы можем учиться. Первое условие успешной защиты своих уделов. Первое условие: Израиль знал свои уделы, и Израиль знал, кто эти уделы ему дал. Первое, очень простое вроде бы, он знал. Судей 11:24, там говорится, что мы владеем всем тем, что дал нам в наследие Господь Бог наш. Откуда у Ифая знание это? Откуда у Ифая? 300 лет назад Господь сказал Моисею, Второзаконие, 2 глава, 24 стих. 300 лет назад Господь сказал Моисею, Второзаконие, 2 глава, 24 стих. «Перейдите поток Арнон, вот я предаю в руку твою Сигона, царя Есивонского, Амморианина и землю его, начиная владевать ею и веди с ним войну». Поколение Моисея поверило слову Господа. Это было сказано, может быть, через пророка. Да, это было Моисею сказано там. Моисей был пророком. Они поверили, они начали воевать, они взяли эту землю. Прошло 300 лет, уже другое поколение сменилось, уже Израиль там падал по-всякому, по-разному. Прошло много лет, приходит дьявол и говорит, отдай мне эту землю. Но понимаешь, то, что сказал Бог 300 лет назад, и Ифай знал, что он сказал 300 лет назад, и... Поэтому Иефай продолжал верить, народ израильский продолжал верить, что то, что сказал Бог 300 лет назад, это неизменно. Это неизменно. То, что сказано о нас 2000 лет назад, это неизменно. Понимаете? Да? Это первое условие. Это первое условие знать свое дело и знать, кто тебе его дал. Амен. Когда человек не знает своего дела, есть такая, ну, такие вещи бывают, знаете, человек просто пытается иногда, ну, как бы лбом стену прошибить, это не его удел, но он ему очень нравится, он хочет туда войти. Когда человек не знает своего дела, первое, если он не знает, он не стремится им овладеть, он не знает, что это ему принадлежит, он не знает. Ты купил машину, допустим, если ты плохо в ней разобрался, то ты проездил там год, потом к тебе пришли и сказали, ну как машина, ты говоришь, да хорошая машина, а как вот, допустим, кондиционер, а ты говоришь, а что там, кондиционер есть что ли? Я все время с открытыми окнами езжу, понимаешь? А что там, радиоприемник есть там? А то, что тут диски можно слушать и так далее. Если ты порой не разбираешься... Я, допустим, когда взял вот последнюю свою эту машину, там, знаете, вот, ну, на драйв есть позиции, где хорошо по горам ездить. Я сначала-то не понимал, думаю, что такое. Потом и ездил на первой, знаете, у нас вот там по 70-ке эти все... спуски такие, и я понимаю, иногда там гонишь так, что тормозить приходится, ты понимаешь, что тормоза может закусить, и тогда будет беда. И потом, в конце концов, думаю, а что же это такое? Вот я взял, начал это пробовать, смотрю, вот так здорово, тут можно скоростью тормозить. То есть, понимаете, мы должны знать эти вещи, мы должны знать, чем мы обладаем во Христе Иисусе, потому что если мы не знаем своего дела, которое нам принадлежит, мы им не овладеваем. А второй момент, бывает, мы пытаемся овладеть не своим уделом. Мой знакомый в Казахстане, он как-то мне сказал, говорит, я стану миллионером. И знаете, если это его удел, то правильно, он правильно время тратит, правильно там, ну, силы тратить. Если это его удел, если Бог ему, он получил это с неба, что он будет миллионером, да, ну, повторяю, что в Казахстане там это сложно, где-то миллионером легче стать, не знаю, может быть здесь, может быть в более развитых странах, но он говорит, я буду миллионером. Вот, если это с неба ему дано, если он знает, что это ему принадлежит, он правильно делает. Но если человеку не дано быть миллионером, ну, бедный он человек, если он тратит на это время, правда, да? Иоанна 3:27 говорит, это Иоанн Креститель говорит об Иисусе Христе. «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Помните, Адония, сын царя Давида, да? Вот он объявил себя царем. Хочется быть царем? Ну, конечно, хочется быть царем, но это не его удел. Понимаете, в чем проблема? Это не его удел, это был удел Соломона. Это, может быть, он, ну, не знаю, неплохой человек был, может быть, он действительно достаточно умный, достаточно там подкованный в государственных делах, но это был не его удел. И то, что он объявил себя царем, ничего не изменило. Пришла беда, его просто убили. Его просто убили. Он потерял время, потерял силы и потерял жизнь. Поэтому, знаете, не все, что нам нравится, является нашим уделом. Израиль, кстати, никогда не пытался овладеть уделами, которые Бог ему не обещал. Никогда. Вот. Он брал только те земли, которые Бог ему обещал. Поэтому очень важно знать свой удел, чтобы не впадать в ошибки. Во-первых, ты можешь не зная своего удела, ты не будешь пытаться им овладеть, не будешь пытаться его защищать. А во-вторых, ты можешь попытаться, тебе же какой-то удел нужен, ты можешь попытаться взять не свой удел. И если человек все-таки вошел не в свой удел, вы знаете, такое бывает. Вот такое бывает, что человек входит не в свой, это не был его удел, но он прорывался, он там своими силами чего-то достиг, то, конечно же, то, конечно же, лучше бы он туда не входил. Потому что чужой удел только вначале кажется привлекательным, только кажется, что ну вот здорово. Но когда человек попадает не в свой удел, когда ему это не определено, то просто плохо будет, просто будет плохо. Поначалу Египет понравился евреям. Помните, да, пришел Иаков, 75 там, человек его семейства. Он им понравился, им дали лучшие земли. Они были в привилегированном положении. Иосиф был вторым лицом после фараона. Все было здорово. Вначале было все здорово, но Египет не был уделом Израиля. Ханаан был уделом Израиля. И поэтому потом пришли проблемы. Потом они стали рабами в Египте. Потом их младенцев начали скармливать крокодилам. Потом все пошло плохо. Потом они уже начали вопить так, что Бог их услышал и послал Моисея для того, чтобы их освободить. Поэтому знаете, надо быть очень осторожным. Если это не твой удел, не надо в него стремиться попадать. Потому что вдруг ты попадешь. Ладно, не попадешь, это еще полбеды. Ты время потеряешь. А если попадешь, то будет просто плохо. Просто плохо. Помните про историю Лота? Да, Лот посмотрел, ему понравилась эта долина, которая была возле Содома и Гоморры. Все классно, он пришел туда, какое-то время жил нормально. Но это потом началось только то. Начались проблемы, когда он начал мучиться в праведной душе своей, видя там беззакония, которые творились. Это потом он потерял все свое имущество там, жену там потерял. Это потом... Дочери его совершили с ним инцест, и родились два народа, кстати, вот Моав и аммонитяне, вот которые были всегда были, это и аммонитяне и, как их, аммонитяне и моавитяне, да, язык сломаешь, когда повторяешь подряд это, аммонитяне и моавитяне, они были злейшими врагами народа Божьего, они злейшими врагами Бога были, а произошли не от Лота, от племянника Авраама, понимаете? То есть родственники вроде бы. И вот здесь аммонитяне пришли, чтобы забрать у Израиля его удел. Поэтому первое условие успешной защиты своих уделов – это знание своего удела. Это знание своего удела. Знание своего удела. Второй момент. Судьи 11 глава 28-29. Но царь Аммонитский не послушал слов Иефая, с которыми он посылал к нему. И был на Иефае Дух Господень. И прошел он Галаат и Манасию, и прошел Массифу Галаатскую, и из Массифы Галаатской пошел к аммонитянам. Я даже не буду дальше ничего говорить. Второе условие – это водительство Духом Святым. Второе условие – это водительство Духом Святым. Ты никак не защитишь свои уделы. Свои уделы. Израиль не мог бы защитить свои уделы, если бы Иефай не водился Духом Святым. Аминь. Это без обсуждений, правда, да? Третье условие. Судья 11 глава 32-33. «И пришел Иефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми». То есть, смотрите, Израиль пошел, Израиль сражался, Израиль победил, Господь предал их. То есть, третье условие успешной защиты своего удела – «делай, что может рука твоя». Делай, что может рука твоя. Не сиди на диване, не молись, не проси никого, чтобы за тебя молились. Делай, что может рука твоя. Если ты не будешь делать, что может рука твоя, все будет тщетно. Все будет тщетно, если бы Иефай со своим войском остался на месте, понимаете? Дождался бы, пока аммонитяне вторглись там и так далее. Все было бы, ничего бы не было. Но они взяли мечи, они вытащили мечи, они начали сражаться. И Господь даровал им победу. Если ты должен делать что-то. Ты должен что-то делать. Только тогда Господь лодырей не благословляет. Только тогда Господь будет даровать тебе победу. Аминь. Теперь, значит, вот наши уделы в Боге. Ну, наши уделы в Боге, да, это что? Это то, что записано для нас в Слове. Бог открыл. Это его обетование. Это его повеление. Повеление Божие, которое там сказано, что мы должны делать, это тоже наш удел. Это тоже наш удел. Аминь, да? Не только обетование, которое Бог нам дал, но и повеление, которое Он нам дал. Это все наш удел. И если короче сказать, я так подумал, как же это короче сказать, что то наш удел в Боге – это Царство Божье. Это Царство Божье, которое суть, что мир, радость и праведность в Духе Святом. Вот если взять коротко, взять так просто вот так вот емко, то это мир, радость и праведность Божия. И вы знаете, вот, кстати, листочек подвернулся. У Царства Божьего есть границы. Да? Я вот как-то вот, Бог же тоже говорит многообразно, да, вот разными образами. Я тоже хочу немножко разными образами сказать об этом. Вот, допустим, это вот твое дело, вот это Царство Божие, территория Царства Божия. Здесь вот мир, радость и праведность в Духе Святом. Да? И у него есть границы. Вот одна граница, вторая граница, третья граница, четвертая граница. И что может быть границами Царства Небесного? Я вот что предлагаю. Первая граница – это семья. Вторая граница – это, ну, это материальное обеспечение нашей жизни. Это работа наша, это учеба наша. Третья граница – это здоровье, физическое, душевное здоровье. И четвертая граница – это поместная церковь. Поместная церковь. Можно, может быть, чуть-чуть другими словами, но вот я выбрал эти. Знаете почему? Потому что, допустим, семья, муж и жена, что это такое? Это, конечно же, отношения между супругами, это отношения между родителями и детьми, финансовое положение, финансовая безопасность семьи, затем здоровье, конечно же, это все это нужно. И, наконец, допустим, поместная церковь. Поместная церковь. И в поместной церкви мы что важно в поместной церкви? Первое – это наши отношения с главой тела, правда, да? Наши отношения с главой тела, наши отношения, мои отношения с Иисусом Христом. Важны мои отношения с братьями и сестрами, с членами тела. Правда, да? И дальше, наконец, служение. Каждому христианину, уходя, Господь поручил дело. Написано, дал власть и дал дело. Это служение. И служение разное, но если взять и попробовать описать, вот, ну, буквально вот на что эти служения работают, то все служения работают на одно – созидание Церкви Иисуса Христа. Созидание Церкви Иисуса Христа. Если ты, ну ты все прекрасно знаете, вот допустим, строится дом, да, большой дом, и там работает много людей. Начинается с чего? Копается котлован, да, приезжают люди, подгоняют технику, копается котлован. Они копают котлован. Затем дальше заходят люди, которые ложат бетон, ставят уже, ну, уже основание, уже фундамент ставят. Затем там ложится перекрытие, начинаются возводить стены. Это все разные люди. Те, которые выкопали котлован, уехали копать дальше. Те, которые положили бетон, уехали начинают в другом месте ложить. Начинаются стены возводиться, начинается перекрытие ложиться. Затем туда заходят, наверное, отделочники туда заходят, потом заходят те, кто там рамы, двери, и пошло, потом крыша. То есть много людей и делают разную работу. Но если спросить, допустим, того, кто копал, спросить, а что ты делаешь? И правильный ответ будет, если он скажет, ну я вот копаю котлован, это не совсем правильный ответ. Правильный ответ будет, он скажет, я строю дом. Я строю дом. Если кого-то спросить, допустим, тот человек, который канализацию делает там в этом доме, его спросить, что ты делаешь? Правильный ответ – я строю дом. Аминь, да. Поэтому Бог каждому дал из нас служение. Бог каждому из нас дал служение. И суть этих служений – созидание церкви. Вот, допустим, мы такие служения, мы, смотрите, допустим, мы финансовую помощь оказываем, ну, там, в разные страны, да, в разные страны, мы туда посылаем, сюда посылаем. И это служение нашей церкви финансовое, и это на что работает? Это работает на созидание тела Христова. Аминь. У нас есть такое служение – стрижка овец. Очень успешно. Я, кстати, немного сомневался, не то, что я сомневался, что оно пойдет, но оно пошло очень здорово. Вот. Есть такое, стрижка овец Господних, да, и это, как это работает? Это работа на созидание церкви, правда? Это работа на созидание церкви, слава Богу. Итак, наш удел – это Царствие Божие, и 1 Петра 5,8 говорит, 1 Петра 5,8, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Вот мы имеем уделы, мы имеем свои уделы. И дьявол ходит и пытается наши уделы разрушить, как бы, и вернуть нас в те уделы, которые мы имели, будучи в мире. То есть к тем уделам, которые снова к чреву к нашему вернуть. Вот. И истина, Писание говорит, трезвитесь, бодрствуйте, то есть защищайте свои уделы в Боге. И как защищать их? Знаете, как защищаются они? Вот мы называем вот эти понятия семья, там, здоровье наше, поместная церковь, потом там, материальное обеспечение нашей жизни, мы называем их границами. Границами. А Царство Божие – это мир, радость и праведность. Вы понимаете, чтобы вторгнуться вот сюда, нужно нарушить границу. Аминь. У тебя в сердце мир, радость и праведность. Чтобы дьявол вторгся туда и разрушил твой мир, радость и праведность, он должен пересечь какую-то границу. В одном случае он может это сделать через семью. Когда между супругами, не знаю, между родителями и детьми, что угодно, когда нарушаются отношения, когда все плохо. Конечно же, в этой ситуации, когда кому-то домой не хочется идти и так далее, конечно же, в этой ситуации о каком мире радости и праведности в сердце, внутри можно говорить. Если человек теряет здоровье, допустим, то сложно иметь мир, радость и праведность. Все равно начинаются какие-то. То же самое с поместной церковью. Если у человека неправильные отношения с поместной церковью в какой-то мере, то о каком мире радости и праведности можно говорить? То же самое касается финансов. Если мы что-то, проблемы в финансах, это тоже напрягает нас. Аминь. Аминь. Поэтому защищать свои уделы в Боге означает защищать границы, означает защищать семью, означает защищать свое здоровье, означает защищать финансы, означает защищать поместную церковь. Если ты хочешь действительно защитить свои уделы в Боге, Царство Божие, мир, радость и праведность, ты должен не быть ленивым и защищать вот эти вещи. Семью свою, финансы свои, здоровье свое и поместную церковь, в которой ты находишься. Аминь. Слабый аминь. Аминь. Итак, в связи с этим просто, знаете, что мы должны помнить? Несколько вещей повторю. Дьявол атакует границы нашего удела ложью. Дьявол атакует границы нашего удела ложью. Помните, взрослые помнят. У папа была собака. Он ее любил. Она съела кусок мяса. Она съела кусок мяса, он ее побил. Он ее побил веником. Потом ушел, и собака, когда хозяина дома не было, она набросилась на веник, и она его растрепала в пух и прах. Она считала, что веник виноват в том, что ее били. Вы знаете, что делает дьявол, да? Что делает дьявол? Он натравливает людей друг на друга ложью. Он натравливает братьев и сестер, он натравливает в семье, он натравливает между государствами, то же самое, одна и та же тактика. И люди не по своему непониманию, они начинают трепать друг друга. Трепать в семье, трепать в церкви, трепать там просто где-то на улице, трепать между государствами. И они не соображают, они не понимают, что они просто веники в руках какого-то недоброго папа. Если сегодня ты находишься в конфликте с кем-то, и если ты никак не можешь успокоиться, пойми, ты просто веник. Ты просто веник в руке недоброго папа. А тот кусает тебя, думает, что ты виноват. А ты кусаешь его. А этот поп стоит и хохочет. Я думаю, собаке попало потом, конечно, за растрепанный веник, но наш, вернее, тот поп, который нас натравливает друг на друга, конечно же, он радуется просто. Поэтому дьявол, можно, знаете, по-разному все это сказать, дьявол атакует наши уделы ложью. Ложью. Нельзя быть вениками. Нельзя быть вениками. Нельзя быть вениками. Я обращаюсь к вам, потому что каждый из вас, и я в том числе, мы хоть раз были этими вениками. Не позволяйте, чтобы это проходило сегодня. Аминь. Аминь. Итак, условия успешной защиты своих уделов, снова повторим. Итак, дьявол атакует наши уделы ложью. У нас мир, у нас радость, у нас праведность. Дьявол посылает ложь, и мы теряем это все, и мы начинаем бомбить друг друга. Второе, первое условие – это знание своего удела. Мы говорили, да, ты должен знать свой удел в Господе. Ты должен знать свой удел, о котором говорит твое Писание. И Ифай, Израиль, они знали то слово, которое Бог говорил 300 лет назад. Они стояли на нем, они верили. Тебе нужно знать слово, которое было сказано о тебе 2000 лет назад. Тебе нужно знать, что Иисус Христос завоевал для тебя на Голгофском кресте 2000 лет назад. Ты должен это держать, ты должен сказать, это мое, я никому это не отдам. Аминь. Во имя Иисуса Христа. Это твои уделы. Это твои уделы. Это твои уделы. И это первое. Второе условие. Мы говорили, водительство Духом Святым. Вы знаете, для того, чтобы успешно защищать свой удел, нужно не только знать свой удел, да, не только знать слово, нужно иметь развлечение духов. А мы это имеем. Вы думаете, это особый дар какой-то? Нет, это принадлежит каждому, в ком живет Дух Святой. Ты имеешь возможность, если ты будешь честным с собой, да, ты имеешь возможность иметь этот дар, ну, это развлечение духов. Ты можешь понимать, какой дух в данный момент через тебя действует, какой дух в данный момент действует через другого человека. Ты можешь это понять без проблем. Без проблем, понимаете? Вот. Если дух несет злость, раздражение, осуждение, бунт, ссоры, зависть, страх, ложь, сплетни, это не Божий дух. Не следуй за ним, не принимай решения. Для меня очень сильно, вот я не знаю, это истина, давно лично мной понята, я уже о ней говорил. В этом состоянии никогда не принимай никаких решений. Если у тебя мира нет, если у тебя беспокойство, никогда не принимай ни решений. Люди уходят из церкви в таком состоянии, они решают, я пойду, мне где-то будет лучше. Это ложь дьявола. Лучше нигде не будет. Когда ты ушел в таком состоянии, лучше не будет. Если ты ушел в мире, да, в мире ушел, может быть, Бог сказал, это одно. Но когда в таком состоянии, это неправильный дух ведет. Да, ты крещен Духом Святым, но ты повелся через свою вонючую плоть, ты повелся неправильным духом. Аминь. Не принимай решений в таком состоянии. Если нет мира, не принимай решений, забей себе это просто в голову, тебе же будет лучше. Легко сказать в раздражении, в гневе, я все делаю вот так вот и все. Ты через день, ты, может быть, сразу же, может, через короткое время поймешь, это неправильно было, уже исправить ничего нельзя. У нас были люди, которые ушли из церкви, потом они сказали, мы наломали дров. Итак, почаще задавай себе вопрос. Ты духовный человек, какой дух меня ведет в этой ситуации? Какой дух меня ведет в этой ситуации? 99% из нас, они правильно смогут ответить на этот вопрос, если будут честными с себе, если с собой будут честными. Если тебя обнаружил, что ведет тебя дух чуждый, ведет тебя плоть, лучше остановись. Как бы тебе больно не было, как бы тебе это, остановись лучше. Остановись. Потому что Бог будет против тебя. Бог будет против тебя. Матфея 16 глава 22-23. То есть Иисус говорит, меня убьют, меня распнут, ну, на третий день воскресну. Отозвав его, Петр начал прикословить ему. «Будь милости к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Удел Иисуса Христа был умереть на Голгофском кресте за людей. Это был его удел. Петр был движим состраданием к учителю и говорит, «Да не будет с тобой этого, Господи». То есть он говорит, пусть это не будет твоим уделом. И, понимаете, Иисус распознал дух сразу. Он говорит, отойди от меня, сатана. Сатана. Ну, сатана не Петр был, конечно, а тот дух, который говорил через него. Он говорит, отойди от меня, сатана. Петр, ну, вы знаете, я повторяю, Петр только что водимый духом своим сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. И тут же буквально он, все поменялось. Он уже начал слушать сатану, понимаете? Поэтому, знаете, Человеческое, тут написано, ты думаешь о том, что человеческое. Человеческое, даже самое хорошее, даже самое красивое, даже самое, ну, движимое там какими-то там, ну, какими-то там, знаете, благими такими мотивами, оно все равно противится Божьему. Оно всегда противится Божьему. Даже оно движется состраданием. Оно движется, может быть, милосердием. Оно движется там, Писание говорит, делая добро, но делайте с рассудительностью. Иногда мы добро пытаемся делать просто, чтобы сделать его без рассудительности. Без рассудительности. Поэтому человеческое, оно всегда противится Божьему. Как бы хорошо оно ни выглядело. Когда я анализирую свои многочисленные ошибки, которые я делал, которые делаю, наверное, еще буду делать, я уже их, честно говоря, не анализирую. Я не анализирую, потому что я давно понял, что вывод будет всегда один. Я водился неправильным духом. Я действовал по плоти. Я повелся чуждым духом. Я не повелся Духом Святым. Потому что так было легче, потому что я, может быть, водился состраданием, потому что я там то делал или другое делал, понимаете. Я знаю, что вывод один. И я никогда даже потом, я не знаю, просто я уповаю просто на милость Господа. Я говорю, Господь, я в очередной раз вляпался, я в очередной раз влетел в эту яму, и, может быть, уже не первый раз. Вот, я говорю, Господь, ну, я просто уповаю. Я даже, честно говоря, не молюсь за это. Потому что мне, ну, как-то неудобно, ну, стыдно. Ну, что, Боже, помоги. А Господь вправе сказать, что ты не знал, что ли? Ты же знал, ты же с самого начала знал. Аминь. Я думаю, что это касается каждого из нас. Я думаю, что мы не люди несовершенные. Вот. Поэтому, защищая свои уделы в Боге, нужно различать, какой дух тебя ведет. Какой дух тебя ведет. Вот. Если ты будешь искать водительство Духом Святым, то это здорово, это правильно, Он живет в тебе. Вот. Он поведет, Он тебя путями человеческими не поведет, Он поведет тебя путями Божьими. Дух Святой путями человеческими не ходит. Вот. И эти пути, конечно же, могут идти, ну, как бы более-менее нормально, а могут даже проходить через долину смертной тени. И тебе будет больно, тебе будет горько, тебе будет тошно, может быть, тебе там что угодно может быть. Но это ведет Дух Святой. Когда я как-то получил, говорю, откровение, что когда я читал, что когда я пойду долиной смертной тени, я остановился и подумал, а что я туда пойду? А что я туда пойду? Помните, да, Псалом? Вот. Ну, я потом понял, что ага, так меня поведут туда, я сам-то туда не пойду, но меня поведут. И если даже Дух Свой ведет через долины смертной тени, где твоя плоть будет унижаться, где твоя плоть будет обрезаться, где твоя плоть, все эти будут вещи, там, не знаю, разрушаться, благодари Бога, ползи там за ними и так далее, проходи эту долину смертной тени. Амин. Результат будет хороший. Плода больше принесешь. Аминь. Вот. Поэтому... Очень просто все, понимаете? Если дух, которым ты водишься, он несет мир, он несет любовь, он движется здравым рассудком, там вера, милость, дух усыновления, дух страха Божия, он тебя в грехе обличает, допустим, он есть дух служения, он заставляет тебя мыть ноги другим, понимаешь, это правильный дух, это Дух Святой, и я верю, что каждый из вас, если вы просто, ну, задумаетесь, если вы будете честными сами с собой, вы можете водиться Духом Святым, аминь. Мы просто уступаем своей плоти. И поэтому делаем какие-то поступки, какие-то слова просто из-за того, что, ну, это, ну, плоть есть плоть. Поэтому второе условие победы – это водительство Духом Господним. И третье условие успешной защиты своего дела – делай, что может рука твоя. Делай, что может рука твоя. Делай, что может рука твоя. Из тех вещей, которые я назвал, нет ничего сверхъестественного, ничего. Писание вот у тебя, изучай его. Учи. Дух Святой в тебе. Я верю, что ты чувствуешь его. У тебя есть опыт переживания, когда он очень так ясно, четко говорил. У тебя есть опыт и переживания, когда ты не тем духом водился. У тебя все эти вещи есть. Аминь. И третье условие. Делай, что может рука твоя. Что может рука твоя? Бог ничего нам не говорит делать того, чего мы не можем. Трезвитесь и бодрствуйте. Помните, прошлое воскресенье Когда мы говорили о законе сеяния и жатвы, да, тогда мы говорили, что бодрствовать – это значит делать порученное нам дело, которое Господь, уходя, поручил каждому из нас. Ну вот кому-то стричь овец, кому-то, значит, что, вот кому-то проповедовать, кому-то молиться, кому-то прославлять, кому-то свидетельствовать, что угодно, понимаете, делать порученное нам. Дело означает сеять доброе семя. Аминь. Аминь. Бодрствовать означает делать дело, а делать дело означает сеяние. Поэтому как укреплять свои границы? Мы говорим о том, что дьявол, прежде чем он украдет у нас мир, радость и праведность, он должен разрушить одну из границ. Он должен вторгнуться либо через семью, либо через здоровье, либо через финансы, либо через поместную церковь. Поэтому как укреплять наши границы, защищать границы? Это сеяние. Сей в семью сегодня. Сей в свое здоровье. Это отдельный разговор. Я думаю, что, в принципе, ты эти вещи понимаешь. Сей в семью – доброе семя. Сей в здоровье – доброе семя. Сей в финансы – доброе семя. Сей в поместную церковь – доброе семя. Сей. Сей, потому что Писание говорит, когда придет плохой день, трудный день, злой день, вот тогда проверится, велика твоя сила или невелика. Потому что мы, когда все хорошо, мы вроде бы и нормально, понимаешь. Но если мы не сеем в это время, не сеем в доброе время, когда у нас есть время для посева, возможности для посева, то когда придет день злой, и наша сила может оказаться бедна. Бедна. Мы-то думали, что мы вообще чего-то представляем, оказывается, бедна. Почему? Да потому что посева не было. И в этот момент уже хвататься за что-то, это просто беда, пожар, понимаешь, нужно просить помощи и так далее. Но если ты сеял, было время посева, даже со слезами сеял, даже с плачем сеял, понимаешь, то когда придет беда, то когда придет дьявол, то когда придет там аммонитяне придут, у тебя будут крепкие границы. У тебя будут крепкие границы. Я повторяю, если дьяволу удастся разрушить одну из границ, семью, здоровье, там, поместную церковь твою, то, конечно же, все и мир, и радость, и праведность, и Царство Божье, оно будет переживать очень-очень-очень трудное время. Трудное время. И еще в борьбе с дьяволом, в борьбе с ложью дьявола, конечно, нужно использовать Божье Слово. То, о чем мы говорим, это исповедание. Это правильное исповедание. Понимаешь, нужно говорить дьяволу, дьявол, нужно говорить самому себе, допустим, Сергей, успешная семья, крепкие финансы, крепкое здоровье, мое служение в церкви, наша поместная церковь, это мой удел, и я его, и дьявол, это тебе не принадлежит, я тебе его не отдам. Понимаешь, эти вещи нужно говорить себе. Вы знаете, что вот человек триедин, дух, душа и тело, правда, да? Вот, ну, а кто вот вообще мы? Мы есть дух, правда, да? Так нас учат. Мы есть дух. У нас есть душа, и мы живем в теле, да? Мы живем в теле. И вы знаете, что очень важно, и у нас интересы тела, интересы души, интересы духа очень часто расходятся. Расходятся. И понимаешь, чтобы принимать правильные вещи, нужно забить себе просто, обновить свое мышление простым исповеданием. Я есть дух. Я есть дух. Я осознаю, я есть дух, я не есть тело. Я командую, что телу делать, сколько ему есть, сколько ему спать. Я командую. Я командую эмоциями, я командую своему разуму, я командую воле своей. Я дух. Вы понимаете, это, я понимаю, что вы все это знаете, но все ли мы так поступаем? Если мы так не поступаем, только потому, что мы не утверждены в этом. Знать-то мы знаем, но мы не утверждены. Как утверждается? Это утверждается через исповедание. Тебе не трудно, понимаешь, каждый день, несколько раз в день сказать, я есть дух, у меня есть тело, и у меня есть душа, и душа с телом подчиняются мне. Тело будет делать то, что я захочу, а не то, что оно захочет. Я буду думать о том, о чем я захочу, а не о том, что там мысли заходят туда-сюда, как проходной двор. Аминь. 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 Поэтому, знаешь, исповедую, успешная семья, материальный достаток, крепкое здоровье. Я член тела Христова, поместной церкви, это мой удел. Господь дал его мне, и дьявол не пересечет эти границы, не нарушит внутри меня мир, радость и праведность в Духе Святом. Аминь. У нас, братья и сестры, есть удел, пожалуйста, группа прославления. Займите свои места. у нас есть уделы, и у нам, понимаете, и все, что нам нужно драться, нам нужно бороться, нам надо поменьше ныть, понимаете, поменьше там что-то там сокрушаться, у нас есть. Да, бывают моменты, когда нужна какая-то, кому-то поддержка нужна, 100%, бывает очень сильное давление, но ты должен понимать, у тебя уделы в Господе, ты должен понимать и ты должен видеть, если у тебя идет атака на одну из границ, на семью, может быть, на поместную церковь, на твою, на здоровье, на это, ты должен понимать, это атака на твои уделы, на твои уделы, и дьявол не имеет права на них. Займи эту позицию, вот занимай эту позицию и дерись, понимаешь? Есть такая поговорка, если ты мужчина, то будь мужчиной, встань на колени и дерись. Встань на колени и дерись, понимаете? Дерите. В Иисусе Христе нет ни мужеского, ни женского пола. Поэтому, сестры, тоже вставайте на колени и деритесь, понимаете? Деритесь, царапайтесь, за волосы хватайте этого косматого дьявола. Но деритесь, понимаете? Деритесь в своих ситуациях. Поймите, у вас есть, ваш удел не в этом мире. Наш удел в Господе. И наш удел мир, радость и праведность в Духе Святом. И тот, кто пытается нарушить его там, через семью, через финансы, через здоровье, через поместную церковь, это дьявол, это против которого нужно восставать. Аминь. Амин. Давайте встанем, помолимся. Аллилуйя. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за избрание, за призвание, Господь, за то, что Ты поставил нас, чтобы мы шли и приносили плод, и чтобы плод наш пребывал. Мы благодарим Тебя за те уделы, Господь, которые Ты дал каждому из нас. Мы знаем, что наш удел – это крепкие семьи. Мы знаем, что наш удел – это великолепное здоровье. Мы знаем, что наш удел – это поместная церковь, в которую Ты поместил нас, Господь. Мы знаем, что наш удел, Господь, это достаточная финансовая обеспеченность церкви, церкви и наших семей во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты учишь нас, за то, что Ты открыл нам это, за то, что мы знаем свои уделы. Мы знаем, Господь, также, что Дух Божий живет в нас. Дорогой Небесный Отец, помоги нам, Господь, помоги нам, чтобы мы просто, пользовались этим, Господь, чтобы мы действительно водились Духом Святым, а не каким-то чуждым духом, который заводит нас в какую-то пропасть, в болото во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, чтобы мы водились Духом Святым во имя Иисуса. Во имя Иисуса. И, дорогой Небесный Отец, каждый из нас, Ты дал каждому из нас дело, Ты дал каждому из нас служение, которое направлено на то, чтобы созидалось тело Твое, созидалась Церковь Иисуса Христа до того момента, пока Ты придешь, Господь. Ты дал каждому из нас, Боже, пусть мы будем верными в этом, Господь, пусть мы будем верными, пусть мы будем верными.